Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820. Эхо Москвы и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15 часов и 9 с половиной минут. Вас приветствует программа «Фискал». Александр Починок, добрый день.
Добрый.
И Ольга Журавлева, добрый день тоже. Прежде чем мы приступим к интереснейшей теме, вообще просто самой вкусной, по-моему, за всю историю, финансовая система тамплиеров у нас сегодня. Вопрос, в общем-то, имеющий отношение к теме, но не прямое. Про королей мы в другой раз поговорим. Но, тем не менее, вопрос будет для розыгрыша про короля.
Ну, время-то. То.
Не надо подсказывать. Mm-hmm. То, не
да.
то,
ну,
рядом.
Плюс-минус.
Да. Разыгрываем 4 книжки. Дина Калиновская, «Парамона и Аполлинария». Это и сборник рассказов издательства «Текст», 2012 год. Или Бернар Вербер, книга путешествий, «Репол Классик», 2009 год. Два экземпляра. Вопрос следующий. Один из королей Франции носил, кроме прочих, прозвище «Красноносый». Сейчас, кстати, этот нос был бы зеленым. Как звали короля? Ну, желательно имя и номер традиционно, как мы обычно королей обозначаем. Потому что, еще раз говорю, прозвища были у многих королей не одно, уж далеко не одно. Присылайте плюс 7985-970-45-45. Кто быстро, кто правильно, тот получит книжку. Итого у нас будет 6 победителей. А мы теперь от королей отвлечемся к другой структуре, которая, вот мы обозначили, что у них даже была своя финансовая система. Но изначально тампль, то есть башня. Правильно?
Конечно.
Да. Вот имени этой самой башни был орден рыцарский, один из многих орденов. Потому что в эту эпоху существовали всевозможные там и госпитальеры, и какие угодно еще, но с тамплиерами была совершенно отдельная история.
Конечно, потому что они были самыми мощными. Итак, переносимся в XII век. Начинаются крестовые походы. Христианство старается отбить гроб Господень у неверных, как они их называют. Есть база для этих походов, есть рыцари, очень много тех, которые искренне, как символ веры, старается вернуть Иерусалим. Для них это действительно жизненно важно. И мы знаем пример тысяч таких, которые искренне кидаются туда воевать и восстанавливать.
Но, Александр Петрович, рыцари, почему они все-таки собирались в ордена? Они не... В одиночку, я так понимаю, было достаточно сложно.
Нет, а вот сейчас вот и посмотрим. Угу. Так вот, дальше база какая? Вторые, третьи сыновья. Куда им родимым податься? Владения маленькие. Даст ли Феоф, богатый феодал, не факт. Денег нужно на содержание большое количество. Так? И они едут в крестовый поход. Вот воспоминания друга короля Людовика Святого Жана де Жуанвиля. Я, не имея и тысячи ливров дохода земли, еще раз напоминаем, ливр счетный, ливр меняется. Мы начинали с вами, еще раз напомню, практически с полкилограмма, с 496 граммов, потом было 367, и к концу крестовых походов 72 грамма и 76 сотых. Так вот, тут я не имею 1000 ливров дохода с земли, то есть человек, который получает вроде довольно много, извините, под 100 килограмм золота в пересчете, но все-таки это довольно много, но он считает немного. Взял на содержание, отправляясь за море, 10 рыцарей. 10 mm-hmm. рыцарей он нанял. И 2 рыцарей-бонаретов. И случилось так, что когда я прибыл на Кипр, у меня оставалось всего 240 турских ливров после оплаты корабля. По причине того, что кое-кто из моих рыцарей передал мне, что если я не раздобуду денег, они меня покинут. «И Бог, никогда меня не оставлявший, сделал так, чтобы король, пребывавший в Никозии, послал за мной, взял к себе на службу и выдал мне 800 ливров, и тогда у меня оказалось больше денег, чем было нужно». Так вот, даже не очень богатые и очень небогатые едут, кто за гробом Господним, кто искать крест и венец терновый, кто зарабатывать деньги. И вот они врываются в святую землю, и вот они побеждают, и вот они основывают королевство, и обнаруживается вот что, что много паломников, идиот. И паломники бедные, нищие, и защищать их некому. И вот собираются группа нищих рыцарей. Они сами себя называют нищие рыцари. 1118 год. У них даже печати было, представьте себе, два всадника на одной лошади.
Мы очень живо себе представляем. Потом, когда их обвиняли в разных ужасах, и это тоже им припомнили.
Да.
Двух рыцарей на одном коне.
Вот именно. Но у них действительно не было коней. И они действительно объединяются, чтобы защищать и охранять паломников.
Грубо говоря, создаются базы в Святой Земле.
Да, прямо в мечети Алекса. Именно там у Иерусалима. Римского храма в юго-восточном крыле, прямо у гроба Господня, вот в непосредственной близости, и это действительно невероятно верующие, невероятно искренние люди, и к ним быстро приходят. Очень быстро приходит. И Иннокентий II выпускает папскую буллу «Omnedatum Optimum», уникального содержания. Вот чем тамплиеры отличались от остальных крестоносцев? Считайте. А полное освобождение от налогов на всей территории, где папа, где церковь, то есть вся Европа. Свободное пересечение границ. То есть получается у вас супер-шенген какой-то, так, везде. И дальше. И подчинение кому?
Магистру ордена или папе?
Только папе. Да, магистру, конечно, но магистр у них первый среди равных, у них очень сложная процедура выбора магистра, так и папе. А их вывели из подчинения их королей...
Земных владык, скажем так.
Земных владык,
да.
Все. И они действительно очень быстро растут по величине. И что дальше? И вот представим себе, они уже через 30 лет, у них... 18 замков огромных. Причем даже сейчас мы можем посмотреть руины многих этих замков. И сейчас производят большие впечатления. Так, поезжайте, посмотрите, что осталось от Тортозы, от Фева, от Софета и так далее.
Прощения, Тамар в Португалии, по-моему, да?
Тамар в Португалии, извините, там сохранилось очень долго, пока португальские... Ну, кстати, к нам вопрос пришел, что осталось от тамплиеров сейчас. Так вот, очень много тамплиерских, сразу отвечаем, очень много тамплиерских орденов сейчас, таких вот потешного, реконструктивно-исторического типа.
Это вроде толкинистов.
Вроде толкинистов.
Современные тамплиеры — это не настоящие тамплиеры.
Это да. Ну вот... В Португалии они были действительно преемниками, это с 1307 года, преемниками тех самых тамплиеров, и их роль была колоссальная, и несмотря на то, что орден был секуляризирован, до сих пор гражданский орден в Португалии, посмотрите, орден, который оставили и тамплиеры, который португальский король взял, красивый очень, бело-красный крест на ордене. Вот это действительно то, что осталось. Были тамплиеры в Шотландии, были тамплиеры в Швеции. Очень много легенд бродит в книгах современных вот этих вот реконструкторов и по интернету про тамплиеров в России, но ничего реального, увы, нету. Так вот, тем не менее, представьте, 20-30 лет, огромные участки, примерно 9 тысяч мануариев. Что такое мануарий? Думаете, мануарий – это участок, с которого можно содержать рыцаря. Угу. То есть, фактически, у них земли столько, сколько хватит содержать 9 тысяч рыцарей. Это очень много. Это участок по 100, по 200 гектаров. Так,
так это все за счет этих папских льгот? Они сразу так, извините меня, поднялись. Откуда пошли? Это должны быть пожертвования какие-то, если
вот,
нищие рыцари
свалить. Первое, пожертвования. Действительно, начиная с первого короля Иерусалимского, идут пожертвования. Им отдают храмы, им отдают участки под строительство новых соборов. Они строят 80 больших только соборов. им отдают под станции для паломников землю, им вносят вклады ценными вещами, деньгами и так далее. Но не это главное. Тамплиеры сообразили, что надо делать, в чем колоссальная проблема. Колоссальная проблема в том, что, ну вот представьте себе, как должен ехать с деньгами человек по Европе. Так, вот он поехал в поход, ну, он рыцарь, это дело хорошее, но, тем не менее, везет он с собой деньги, если он не в составе войска, где-нибудь в германских лесах нападут и ограбят. Так, какие деньги? Везде деньги разные. Так? И непонятно, где какие принимает, по какому курсу. Более того, хуже всего, у него же не всегда деньги в монете есть. У него же натуральный доход от хозяйства. Вот все время пытается современный реконструктор истории искать богатство тамплиеров, и считая, вот все их богатство переводят в монету и думает, где же вот эти вот дикие количества монет. Хочу расстроить. Подавляющая часть богатств тамплиеров – это не монета в золоте. Дело в том, что доходы, опять-таки, тех же самых рыцарей – это что? Пшеница, яблоки, вино, курицы – то, что тащат крестьяне. И вся проблема в том, что это они ему тащат где-нибудь в районе Льежа, так?
А он в Иерусалиме.
А ему надо кушать в Иерусалиме. Вот что делать? И тамплиеры создают совершенно уникальную сеть. Они, во-первых, придумают чек. Ну, извините.
Расписка.
Обыкновенный документ с отпечатком пальца. Дают чек человеку. И на любой станции тамплиеров рыцарь может получить деньги по этому чеку. Они у него оценивают то, что у него есть его доходы, выдают чек, он с этим чеком едет и где надо деньги получает. Гениальное изобретение.
Но разве флорентийцы не пользовались потом такими штуками?
Потом флорентийцы пользовались, а у нас сейчас еще Флоренция не очень богатая. У нас сейчас еще Венеция не разрушила Византию. У нас еще Дандала, о котором Басовская и Венедикт только что говорили, не взял штурм Иерусалим. И конкуренции нет. Мы в начале 12-го, середине 12-го
века. Давайте технически объясним. Вот есть некое поместье, которое приносит натуральный доход.
Ага.
Если рыцарь уехал, куда этот доход поступает? Они что, должны отнести на станцию ближайшую, там, продать этим тамплиерам, которые живут здесь?
Не совсем так.
Конкретная курица, не как обращается в деньги?
Не совсем так. Значит, как происходила процедура? Рыцарь идет и говорит, я хочу идти в поход. Принимает крест. Тамплиер выдает ему кредит.
Денег
же у него нет. Под залог земли и плодов ее. Под залог замка, участка и вот этого ежегодного дохода. Кредит – это 2/3 стоимости залога. Так? Вот. Причем ставки кредита существенно ниже, чем те, которые были у итальянских банкиров и у еврейских банкиров. Так? Это большой плюс. Дальше. Теперь он поехал туда, на Святую Землю. Там каждый год доход от замка в денежной форме поступает тамплиерам, и тамплиеры, были действительно случаи, когда они требовали продавать, были случаи, когда они продавали, но в подавляющем числе случаев они берут и собирают вот это продовольствие. Почему? Потому что тамплиеры – это самая крупная благотворительная организация того периода. Она кормит. Так? Вот. Для справки, например, раздача еды, когда вот армия Людовика Святого была в тяжелейшем положении и голодала, обошлась примерно в половину стоимости выкупа за того же самого Людовика Святого. Тамплиеры кормят тысячи, десятки тысяч людей по Европе. Поэтому часто они берут сами продукты. Вот это очень важно. Так?
Ну, то есть получается, что те куры, которые учтены где-то в Льеже,
да,
они при помощи вот этой расписки оказываются собственностью в Иерусалиме.
Да, совершенно
верно.
Там
же курами же он и получает.
Нет, он получает деньгами или получает продовольствие 8, если там это ему нужно, то, что ему необходимо. И подчеркиваю, по 10%. Вспомните, мы говорили об ограничении кредита 43%, здесь 10%. И это по тем временам, это очень низкий процент. Дальше. Еще какая прелесть. Ведь папа освобождает крестоносца от долгов. И мы в прошлый
любого
раз...
Любого крестоносца или только члена ордена?
Крестоносца, который идет в крестовый поход, который, который получил крест, принял крест. Так? От долгов освобождает. Мы помним, как скрывались в прошлой передаче люди от долгов, уходя в крестовый поход. Но от долгов тамплиерами, тамплиерам не освобождает. Долги крестоносца перед крестоносцем остаются. А тамплиеры, они крестоносцы. Поэтому защита. Дальше. Следующая функция. Они сохраняют деньги. Опять, зачем вести деньги, когда деньги могут вести тамплиеры? Так? И они перевозят. Ведь они защищены папой. Нападение на тамплиера, нападение на дом тамплиера, нападение на храм, нападение на людей органа, святотатство. Не просто уголовно наказуемо, а святотатство. Человек будет тут же проклят, отлучен от церкви и со всеми вытекающими последствиями. Вот это вот очень важно. Так.
И то есть эта защита бы работала лучше, чем уголовная?
Это самая мощная защита того периода. Дальше, следующее. Он покупает право у папы на проведение финансовых операций. Есть документы, по которым орден тамплиеров выкупил право вот эти операции вести. Все, они узаконенный банк. Один из самых первых того времени. Дальше. Чуть позже, еще проходит 20 лет, и они начинают строить дороги. Вы будете смеяться. Мы строим платную дорогу Москва-Петербург, не знаю сколько времени, докладываю, в 12 веке. Тамплиеры содержали несколько платных дорог довольно хорошего качества и пускали по ним передвигаться за плату, потому что с дорогами был дефицит. И дороги были охраняемые.
Удобно для паломников.
Конечно. И на этих дорогах стоят коммутрии. Вот эти самые. Коммутрия — постоялый двор. И там же сидит тамплиер как банкир. Вот такая вот интересная вещь. Они создают инфраструктуру. Больше того, уровень доверия к ним еще почему высок? Мы посмотрим, кто идет в тамплиеры. А в тамплиеры очень часто идут люди с высочайшего уровня знатности, но люди, которые искренне отказываются от богатства, от всего. Вот это тоже очень интересно.
То есть каждый сам по себе тамплиер нищ, но орден могущественный.
Совершенно.
Все его имущество принадлежит его ордену.
Совершенно верно. Совершенно верно.
Я прошу прощения, сколько сект стали миллиардерами на этой схеме?
Так вот, то-то и оно. Но тут-то искренне, вот представьте себе, это как искренне должен верить какой-нибудь герцог, так, у которого много что есть, который уходит в орден, оставляет все. Так? Поэтому у них как раз база для развития очень мощная. Дальше что они делают? Они занимаются торговлей. Раз они получают огромное количество, чего получают огромное количество? Помимо продуктов, земель и замков. Почему? Да потому что из крестовых походов возвращается очень мало людей. К огромному сожалению. Походы, когда успешные, когда неуспешные, но вот если я вот пробовал начинать считать, поход обходился в 10-15 тысяч человек минимум. Это если мы считаем только рыцарей, учтенное королевское войско и так далее. Так? По всяк случае, несколько тысяч рыцарей погибало во время каждого крестового похода.
И это не только боевые потери, но, естественно, болезни.
Чума, болезни.
Антисанитария.
Антисанитария такая, что, прошу прощения за подробности, Людовику Святому отрезают штаны просто потому...
Потому что он страдает дизентерией,
да,
в этот момент.
Вот то-то и оно.
Бою.
Так в этом вся беда. И получается так, что им достается огромное количество недвижимости на территории Европы. И они, естественно, ей управляют, ей торгуют, и действительно огромные богатства хранятся в парижском Темпле.
Можно ли сказать, что вот эта собственность, которая переходила в собственность ордена на территории Европы, не в Иерусалиме, там, не где-то в Святой Земле, можно ли сказать, что они ей лучше управляли, чем частные лица?
Намного лучше, потому что, опять-таки, все самые известные частные лица того периода совершенно не умели управлять недвижимостью. И конкретный пример. Вот, опять-таки, вчера мы взяли Константинополь штурмом, так, Дандова взял, и, естественно, венецианцам достались огромные земли, но огромные земли достались и крестоносцам. И что же происходит? Что же происходит? Постепенно эти земли уходят либо в Венецию, которая их выкупает, либо тамплиерам, которые знают, что делать. А самый классический пример – Третий крестовый поход. Ричард Львиное Сердце захватил Кипр. Потрясающе. Ему дали аванс 40 тысяч золотых всего-навсего. И 60 тысяч позднее забрали Кипр. За 100 тысяч золотых. Вот после новостей расскажем, сколько стоило.
Прекрасный вопрос, который, мне кажется, должен стать темой еще одной передачи. Разве чеки изобрели не еврейские банкиры задолго до тамплиеров, интересуется Сергей? Еврейские банкиры должны стать частью передачи. Историю еврейского банкинга нужно сделать обязательно. Это программа «Фискал». Александр Починок, Ольга Журавлева. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15.35, это программа «Фискал», Александр Починок, Ольга Журавлева. Мы говорим сегодня о финансовой системе тамплиеров. Тут у нас вспоминают и еврейских банкиров, и масонов. Самое-то интересное в тамплиерах то, что это была система.
Система. Вот именно.
Это была система всеевропейская, можно сказать. Ну, в значительной части Европы вот эта сеть располагалась. Первые сетевики. Как кто-то пишет, первая крыша.
Правильно.
И крыши они тоже были. А по поводу короля, о котором мы спрашивали, что был за король? Который носил прозвище Красноносый, хотя сейчас этот нос был бы зеленым. Вы абсолютно правы, это Филипп IV, он же красивый, нет, не Франциск I, и не Людовик XV, но дело в том, что именно добавление меди в монеты с изображением короля делало нос красным, а если эта медь полежит, то, соответственно, и зеленым. Отсюда и прозвище. Правильно ответили и быстро, и получат книги следующие 6 человек. Лариса, чей телефон заканчивается на 40-50, Мария, 97-23, Лиля, 23-97, Алексей, 15-47, Аня, 36-40, Саша, 13-02. Всех поздравляем. Филипп нам еще понадобится и в связи с тамплиерами, потому что это был тот самый человек, который правильно понял, что делать с этими деньгами. Ну, можно так сказать. Но мы еще пока о богатстве рассуждаем. Mm-hmm. Значит, финансовую систему они разработали. Управляли своими владениями находящиеся в Европе представители и, видимо, управляли хорошо.
Да.
Недвижимостью и всем прочим. Благодаря чему орден процветал. Что еще?
Что еще? А вот давайте сейчас все это и рассмотрим. Во-первых, еще раз обращаю внимание на сеть. Чем они отличаются от тех же самых госпитальеров, айонитов? У айонитов земель больше, да. У госпитальеров крепости круче, по нынешним временам сказали бы. Только нет инфраструктуры и сети. Это у тех это отдельные замки и крепости, а у этих, помимо огромного количества замков, Аракс, вот этот гигантский и очень интересный, замок Паломника, Белый, Скала-Гийома и так далее, помимо этого, еще раз напоминаю, дороги. Передвижные отряды, которые едут все время туда-сюда, причем вот базовый их ударный кулак все время был, это 300 рыцарей, которые ехали одновременно с оруженосцами, с сержантами, с наемниками, с лошадьми. Ну вот попробуйте на дороге напади на такую структуру. И огромное количество командорств. До 5000 командорств, причем, подчеркиваю, иногда были командорства, в которых вот в данный момент не было ни одного рыцаря. А хронисты и современные исследователи много пишут, что были десятки тысяч тамплиеров. Вот читаешь книги там, там просто толпы тамплиеров бегают, но я в это не верю по одной простой причине, что когда их разгромили и орден уничтожили, ну, более-менее доказано, что погибло, посадили, сожгли, запытали, прогнали несколько сотен тамплиеров, ну, 700-800 человек, все фамилии известны, куда ж тогда делались все остальные, если их были десятки тысяч, то есть самих рыцарей немного, но обслуживает их довольно много людей, работающих на ордене.
Получается, что, собственно, сами члены ордена, именно рыцари, именно те, кто воюют или защищает, или перевозит и так далее, силовая часть, они не занимались сами финансами, они не окучивали эту собственность. У них были некие службы, да, которые содержали командорство.
Но, опять-таки, службы, да, но во главе этих служб, опять-таки, известные люди, опять-таки, это довольно знатные и те же самые рыцари, так? Просто действительно орден умел собирать умных людей. И его следующий этап, его развития, источник доходов, его взаимоотношения с тогдашними сильными мира сего. Короли вынуждены все время прибегать к тамплиеров и говорить: «дай денег». Мы помним Генриха III, мы как раз до него дошли, когда рассматривали Англию, и вот он, бедный, должен был в XIII веке заложить все алмазы английской короны. Но нет денег. Более того, выглядело это очень весело, королева лично привезла их тамплиерам. Вот так вот. Такая была история. А потом дальше, значит, они понимают, что короля будут менять, будет другой, они заранее начинают сужать под будущие доходы Эдуарда, будущего Эдуарда I. И вы будете смеяться, но вот когда Эдуард I пришел к власти, они ему предъявили, как вы думаете, один документ, два документа, три документа, 2000 долговых расписок. И тот отдал по тем временам для Англии, подчеркиваю, Англия 13 века, 28 189 фунтов. Это гигантские суммы. Угу. Ты король, все, теперь, теперь плати.
Это всем на пользу послушать, потому что когда простой наивный человек входит в кредитные отношения с некими структурами, там телефончик побыстрее купить, там еще какую-то ерундовину, там диванчик в кредит. Вот он и оказывается в позиции молодого короля, который вдруг обнаруживает все эти расписки.
Что может быть? А дальше. Людовик Святой. Мы помним эту историю. Седьмой крестовый поход начинается хорошо. Потом, к сожалению, очень неумное ведение войны. Осада крепости, когда у тебя нет продовольствия, и когда болезни, и сарацины лютуют, и армия отступает, и короля берут в плен. Ну, он же король. Он говорит: за меня выкупа не надо, за меня я отдаю Домьету, крепость, а вот за своих родственников, за рыцарей, которые там, я заплачу. И он, не торгуясь, обещает миллион бизантов. Что такое бизант? Только что взяли Константинополь, только что рыцари ознакомились с тем, ну, исторически только что, с тем, что такое настоящая византийская золотая вот эта монета, вот 4,5 грамма. И вот он обещает отдать 4,5 миллиона грамм, 4,5 тонны золота как выкуп. Султан радуется, говорит: да нет, столько не надо. Отдаю этому скидку 100 тысяч, потом еще 100 тысяч. И в итоге вот пишут 4 миллиона франков. То 4 миллиона франков — это вот этих вот 800 тысяч бизантов или ЭКЮ, то есть 800 тысяч монет по 4,5 грамма. И первую половину отдали, надо платить. Что происходит? Приходит галера. Галера, естественно, генуэзская, так, приводят,
они везде.
На ней едут тамплиеры, так, вот, и приводят короля в окружении 20 тысяч сарацин на берег, и на мостике, вот как пишут тогда, на мостике стоит один человек, король подходит, выскакивает 80 арбалетчиков на всякий случай, так, король выходит на галеру, но люди остаются в качестве заложников, и начинается выплата. Надо заплатить 200 тысяч ливров, которые он должен отдать вот этих вот этих самых бизантов, которые надо заплатить, чтобы он уехал. Так? Угу. Взвешивает на весах, чашка вмещает вот эти 10 тысяч ливров, это большие весы для измерения продуктов, и королю докладывает, 30 тысяч ливров не хватает. Нету. А для него дело честь заплатить. Так, что он делает? А командор погиб в бою, командор там Плеров погиб, маршал ордена храма погиб, магистра нет. Так, вот, вернее, магистр погиб, командора нашли, Этьен де Эстрекур приходит и говорит, а на корабле у меня деньги рыцарей, которые они взялись перевозить. Так? Угу. А вот. На этот был корабль, подчеркиваю, генуэзская галера, это был плавучий банк. Там были ларцы крестоносцев. И вот этот Этьен де Эстрекур говорит, сир, помощнику короля, данный вами совет нехорош, неразумен, так как вы знаете, что мы получаем вклады таким образом, что согласно нашей клятве не можем передать их никому, кроме того, кто нам их поручил. Uh-huh. А Жуанвиль говорит, ну их же сейчас поубивали всех, и многие вот там вот арестованы, за них заплатить надо, так? И в конце концов король говорит открывать. И начинает открывать ларцы. Первый начали с сержанта короля, с Никола де Шуази, находит вот эти 30 тысяч ливров.
И, то есть ограбили темплиеров как банк?
Не ограбили. А на самом деле это было оформлено как судо. Опять.
То есть темплиеры подсуетились и бумажку взяли.
Темплиеры взяли бумажку, и более того, тем, кто остался в живых, они потом все это выплатили. Потому что там было вскрытие ларцов, учет того, что там было. Так? И опять-таки это не повредило репутации темплиеров.
А лишь упрочило.
Это упрочило. И больше того, и мы видим, что вот этот Людовик Святой, он по-прежнему продолжает с темплиерами отношения, и по-прежнему и у них деньги занимает.
Александр Петрович, самый тонкий и важный момент, несмотря на то, кто по происхождению изначально были участники ордена, рыцари ордена, они не подчиняются, то есть ни один король для них не является властителем.
Нет.
В данном случае французский король уважаемый рыцарь, но не более того. Получается так. Да, для ордена, потому что для ордена короля нет, для него есть только папа. И если папа будет поддерживать какого-то короля, тогда, возможно, они там делают какие-то поправки. А, по-моему, и это.
Более того, значит, исходя из Буи Николая, владетели королевских домов Запада продолжают платить тамплиерам огромные деньги.
За что?
За их функции.
Ага.
Более того, эти отчисления составляют, если мы посмотрим бюджет этого периода, до трети дохода. Потом постепенно становится десятиной, и потом уже в XIV веке фиксированные суммы. Но суммы огромные. Если мы возьмем, например, Испанию, Арагон, 1000 марок серебром, это где-то 500 килограммов, полтонны серебра, это для Арагона очень много. Так? Больше того, они начинают покупать налоги на ярмарки и рынки. Потому что нет у властителей в наличии денег, они отдают очень часто ярмарочные и прочие сборы. Мы помним историю с шампанью и с графиней шампанской в прошлый раз. Угу. Так вот, дело кончилось с чем, что на той ярмарке налоги на взвешивание отдали тамплиерам. Угу. Вот и все, потому что платить было нечего. Современные исследователи оценивают примерно до 8 миллионов ливров то, что было у тамплиеров. Я напомню, бюджет Франции – это 2-2,5 миллиона новых ливров, что меньше. Да? Огромный, гигантский оборот. Но опять-таки…
Я прошу прощения, почему папе Римскому не пришло в голову, что надо уже эту вольницу заканчивать?
А потому что им, ему это очень выгодно. У него сеть, которая помогает ему распространять его политику на всю Европу. У него сеть, которая ему поставляет деньги, потому что это военно-финансовая основа его десятины. И у него эта сеть, которая строит храмы. Угу. Самые мощные, самые красивые, самые большие. И вот когда, опять-таки, говорят, ну как же так, ну точно у тамплиеров были большие деньги, потому что ну, храмы эти были построить очень дорого. Да нет. Как раз тамплиеры производят деньги, создают деньги. Они создают финансовый капитал, они создают оборот. Им не нужно было платить вот эти золотые монеты. Они кормили работников, они их нанимали, они их содержали. И вот представьте себе, сколько стоило нам построить один храм Христа Спасителя. А теперь прикиньте, что многие храмы из тех, которые построили тамплиеры, были ну, немножечко поменьше, но по тем временам невероятно сложны в изготовлении и до сих пор стоят, и мы приходим в восторг, когда глядим на эти 70-80-100-метровые башни
поменяющие
гой. Да, совершенно верно. И дальше все идет, идет, продолжается. А не только французские, испанские владетели, тот же самый король Арагона, отдает на хранение драгоценности тамплиерам.
Так? То есть, я прошу прощения, кроме денег, которые они благодаря своей структуре и благодаря льготам налоговым, совершенно очевидно, да, вот изначальным, которые они имели, кроме денег, которые они зарабатывают очень высокий кредит доверия. Им доверяют свои средства.
Им доверяют. Но вот это доверие ставится под удар. Почему? Тот самый Эдуард Первый. Мы помним, у него плохое положение, так? Он что делает? Он командует и совершает вооруженный налет на Нью-Темпл, на резиденцию тамплиера в Лондоне. Грабит. Так? Потом выясняется, что все равно без тамплиеров никуда, надо приходить к ним. Дальше.
Они настолько сильны, что их даже ограбить невозможно.
Ну, смогли ограбить. И они придумывают разные схемы. При предыдущем, при Генрихе III, у него утратил Гуго де Бург доверие. Надо конфисковать имущество. Имущество конфисковали, деньги лежат в Нью-Темпле, ворец не хотят открывать тамплиеры, говорят, письменное распоряжение владельца. А тот, извините, арестован, так, и не хочет, потому что это его деньги. Что делает? Они выдают, король выдает им бумагу, что казна Гуга де Бурга конфискована.
Угу.
И они соглашаются с этим. Ну как соглашается? Тоже хитро. Да, они признают, она конфискована, она собственность короля, но она хранится в темпле. Все. То есть это твое, но взять ты это не можешь.
Ну это же система существует до сих пор. Банковские ячейки, которые нельзя...
Банковские ячейки. Вот считаем, что реально, что многое, конечно, сами тамплиеры не изобрели, но вот это они ввели в оборот. Банковские ячейки ввели в оборот. Чеки реально по всей Европе ввели в оборот. Дальше. Выписка со счета, который вы получаете. Вы будете смеяться. 3 раза в год все клиенты тамплиеров получали выписки со счета.
А к Рождеством они поздравляли своих клиентов? Интересно.
С Рождеством наверняка поздравляли, это религиозный праздник. Так,
кстати,
вот.
Да. И открыточка такая с 2 рыцарями на одном коне, да? Я уже продолжаю эту тему. Вот спрашивает вас Сергей, есть ли связь между швейцарской банковской системой и наследием тамплиеров? Я думаю, что финансовые связи, наверное, нет.
Нет. Попробуйте, может, вам удастся найти какие-то сокровища тамплиеров.
Многие уже искали.
Но, увы, их нет, потому что когда их сожгли, то если мы посчитаем все, что королю удалось получить, это, будет смеяться, 400 000 ливров. Всего-навсего, не миллионы. Потому что, опять-таки, все в обороте. Это фирма. Когда вы, вот если вы сейчас, например, захотите устроить налет на огромную и очень доходную фирму, например, какую-нибудь крупную нефтяную компанию, которая стоит миллиарды долларов, я уверен, что путем налета на головную квартиру, ну, несколько миллионов, может, вы найдете, но не более того. Так получилось с бедным королем, который считал, что найдется много денег, и вот ничего из этого не вышло, совсем немного. Так, кстати, получилось и с Лениным, который считал, что у церкви безумные гигантские богатства, и он просчитался, опять-таки, в десятки раз, и когда все ризы, все оклады переплавили, и все равно суммы были небольшие. Вот так вот. Дальше. Что еще придумали тамплиеры?
Они, значит, показали, что деньги должны работать.
Деньги работают. Кассовые журналы. Это невероятно интересно. Сохранились с 13 века кассовые журналы. Причем вот парижский темпль, журнал кассы, 60 счетов. Король как частное лицо. Духовенство, семья короля, чиновники и так далее, и так далее, и так далее. И получается как? У них было, по-моему, 5 окошек. Так, реальный банк такой стоял. Брат тамплиер открывает окошко, расписывается, он заносит число, имя, приходные операции, расходные операции, так, выплачивает реальными деньгами, но на каждый вечер расчет проходил в парижских монетах. Мы, помните, мы рассказывали, парижские, турские и прочие. Так вот, они все пересчитывали в одну валюту. Именно поэтому, понятно, двойной учет, понятно, Лука Пачоли, но тем не менее, вот журнал кассы ордена тамплиеров, 13 век, доходы и расходы отдельно, и пересчет отдельно, и это невероятно интересно. Так что бухгалтерия уже просто рождается на глазах у тамплиеров.
Ну, получается, что единственное, чего они не делали, так это не вводили процент по вкладу. Ну, король положил деньги, сколько положил, столько взял обратно.
Так.
Хотя при расчетах, пересчетах, конечно, могло кое-что и откуситься у этих самых граждан.
Понимаете, в чем дело? Тогда важно было сохранить деньги. Поэтому они бесплатно хранили. Это был большой плюс. А вот когда они давали кредиты, то 10% налог. И мы находим примеры таких кредитных сделок, начиная с 1135 года. Вот супружеская пара из Сарагосы заняла 50 монет, чтобы отправиться к гробу Господню. Так, вот, 68 год, опять Рамон де Кастелло с женой поехали к гробу Господню, оставили имущество в залог, 100 монет взяли. Не очень хорошо, процент не очень хорошо для ордена, и поэтому они часто, пока не получили разрешение от папы на финансовые операции, маскировали это под видом обмена валюты на другую. Вот валютообменные операции.
И когда... обменники у них были, все у них было.
Да, было. Вот, понимаете, вот когда епископ Сарагосы занимает, так, вот, и они ему делают, дают возможность скрыть, что он процент заплатил, хотя в итоге он признался, что он 10% заплатил им штраф.
Так? Вы знаете, Александр Петрович, что самое-то интересное, что на самом деле, конечно, тамплиеры с точки зрения чистого христианства, в общем, кое-чего нарушали, правда же?
Нарушали, но...
Немножко ростовщичества, немножко там всяких махинаций.
Но тамплиеры старались действовать правом поле. Потрясающий, опять-таки, документ. Гильем де Саржен помирает, вдова вступила в брак, арендует землю у своего сына, так? А долг висит, 3000 ливров, огромный долг, который муж занял. И что делает храмовник, что делает орден? Вызывает в парламент ее. Так? И обвиняет, верни долг. Вот. И по суду там было заключено мировое соглашение, отсрочена уплата долга. Угу. Парламент
то есть
и суд.
Все,
вот
все,
представьте
все
себе.
Как у приличных людей.
Так. Более того, значит, они выступают часто как рекомендатели, как свидетели. Вот когда госпитальеры заключают сделку в Венеции, то потребовалось присутствие двух тамплиеров и дожа. Потому что тогда...
Потому что уважаемые люди в этих кругах.
Конечно, уважаемые люди, потому что приор ордена госпитальеров размещает большие деньги в соборе Святого Марка.
Александр Петрович, значит, какие были отношения у тамплиеров с другими орденами? Вопрос Владимира Самсонова в приятном.
Так я вот только что и говорил об этом.
В том числе и финансовые отношения были с другими орденами. А почему тамплиеры, тоже Владимир спрашивает, копили богатство, а не тратили их на войну за гроб Господень? Но ведь тратили.
Так, вот то-то и оно, что они не просто копили, они создавали богатство, на которое и была возможность вести войну. Вот фактически тамплиеры создают финансовую систему. В следующий раз мы еще немножко поговорим о тамплиерах и перейдем к прямым налогам, которые пришлось вводить, эту талию пришлось вводить, именно потому, что тамплиеры были уничтожены, и вот такого источника и финансовой системы для того, чтобы дальше вести вот эти походы и войны, не стало. Вот.
Но
так.
Мы будем все-таки говорить о Франции. Мы,
конечно,
говорить,
потому что они опирались на Францию. Вот.
Ну, тем не менее, несмотря на все вот эти вот прекрасные деяния, а также мелкие грехи тамплиеров, которые можно у них изыскать, обвиняли-то их в грехах вполне конкретных. Поклонение Бафомету, Содомии, бог знает чем разным. Потому что Филипп Красивый, как вам кажется, всего-навсего хотел найти побольше денег?
Деньги, 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 еще раз деньги.
То есть вы подтверждаете версию, что это был чистый рейдерский заход?
Вы знаете, Папа Римский дал команду, опубликованы протоколы допросов. Их сейчас можно купить, очень большая, красивая книга. Ничего. Абсолютно. Людей пытали, руки, ноги ломали, на костре жгли. В этом состоянии любой сознается. Так? Тем не менее, ничего. Вот пусто.
То есть вы соглашаетесь с тем, что и даже здесь все это горение веры на самом деле была полная чепуха, чистая политика и особенно финансовая политика.
К сожалению.
О финансовой системе тамплиеров поговорили мы сегодня. Да, в 1308 году, если я не ошибаюсь, закончилась вся эта история. Именно Филиппом Красноносым, именно Филиппом Фальшивомонетчиком, он же Красивый, все закончилось. Меня всегда утешало одно, что Жак де Мале, последний магистр ордена, с костра проклял всю эту губкомпанию, и проклятие подействовало, как говорят, в течение одного года.
Сказал, что призовет их на страшный суд в течение года. И так оно и получилось.
И сработало. Это программа «Фискал». Александр Починок. В следующий раз будем говорить о введении прямых налогов во Франции, так называемой талии, правильно?
Да.
До встречи через неделю. Всего
доброго. До свидания.
Неизбежны лишь смерть и налоги.